«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Одежда в стиле «пришел злой лесник и всем навалял». Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев», «Соловьев Лайф» на Ютьюбе. Выходите, подписывайтесь, пишите, нервничайте. Или наоборот, не нервничайте. Я вот с интересом узнал, что теперь после 11 вечера и в ресторане не посидишь. И, короче говоря, что-то как-то нас накрывает и накрывает. И легче в мире не становится. Но зато есть человек, слово которого всегда разгоняет тучи. Или нагоняет их кому-другому. Семен Аркадьевич Богдасаров, телеграм-канал Богдасаров, разит словом командир информационного СМЕРШа. Доброе утро, Семен Аркадьевич.
Доброе утро.
У тебя там так собака лает, как будто кого-то доброе расстреливать утро ведут.
Слушай, ну не могу же я ее расстрелять, она маленькая, 5
килограмм. Ее нет, наоборот, ощущение, что она там, знаешь, на кого-то лает. Собаки, да, у них своя жизнь. Ну, рассказывай.
Да, они его не понимают. Ну, я вчера рассказывал там, достаточно, я думаю, интересно, и многим, надеюсь, глаза открыл на то, что происходит на Южном Кавказе, чтобы не было иллюзий. Боюсь, что эти иллюзии у нас заслили глаза очень многим, в том числе и те, кто принимает решения. Да, я вчера приводил доводы и факты, против которых не может быть ни контраргументов, ничего. Мне понравилось, как сейчас Яков Кедми говорил об Эрдогане. Недооценят твоего деятеля? Ну, это просто несерьезно. Я скажу более того, я основной удар на сегодня цели на Российскую Федерацию. Когда ты спрашиваешь, что за идеология там, да? Вот как так? Вот вроде бы он халиф всех мусульман, суннитов должен быть по логике вещей. А в то же время там вот шиитский Азербайджан. Так я тебе скажу, это так некая смесь у Эрдогана в голове. От неосманизма и пантюркизма. Напомню, что до 1908 года в Османской империи был халиф, которого в 1908 году свергли младотурки. Звали его Абдул-Гамид II, это палач христианского народа. Когда на полном серьезе говорят, что геноцид начался в 1915 году, неправда. Он начал задолго раньше, и особенно при Абдул-Гамиде. Да? И вот тогда идеология неосманизма, когда из халиф всех мусульман, была заменена на идеологию пантюркизма. Молодотурки выдвинули именно эту идеологию. Так вот, Эрдоган, он когда нужно, пытается использовать пан-исламизм, а когда надо, пантюркизм. Вот поэтому шиитский Азербайджан его не смущает. Потому что есть другая идеология, идеология пантюркизма. Поэтому под эту идеологию он, кстати, собирает. Вот периодически, вот сейчас 29 числа, 29 октября в Баку должен быть очередной саммит тюркских государств, где он вообще-то планирует объявить о победе над Нагорным Карабахом. Согласно его плану, это должно было произойти еще так, недели 2-3 назад, за 3-4 дня они хотели решить блицкригом. Но не получилось, получилась вот такая тяжелая затяжная война. Война Турции, а не война Азербайджана. Кедми абсолютно верно говорит. Хватит витать в облаках, хватит звонить одному министру, другому министру. Бессмысленно! Хозяин ситуации Эрдоган. Прав Яков. Но я удивляюсь, почему до наших голов не дойдет некоторых начальников, что это так. Он хочет стать ногой твердой на Южном Кавказе. Он уже там стоит, в Азербайджане, в Грузии. Ему нужна победа над Нагорным Карабахом. Когда говорят, а как с Западом быть? Вот есть такой президент Армении Саркисян. Слушай, я когда смотрю, да, я там более на стриме откровенно высказался. Сейчас не могу, чтобы не подвести тебя, да, понимая, федеральный канал. Да? Так вот, это недалекий человек на полном серьезе поехал в штаб-квартиру НАТО в Брюссель убеждать натовских начальников изгнать Турцию из НАТО. Слушай, ты материальную часть изучай, а? Ты же президент как-никак. Или что? Преподаватель какой-то начальной школы, что ли? Хотя и там нужно интеллект иметь больше, чем у тебя. Ему четко и ясно сказал руководитель генерального секретаря НАТО, Турция для нас важный партнер, потому что Турция им нужна. Я еще раз спрашиваю, из десятков баз натовских, американских на территории Турции, хоть одна была закрыта за последние годы при Эрдогане? Нет, ни одной базы не было закрыто. О чем вы говорите? Я больше того скажу. Это традиция. Традиция имеет столетие такого, когда Запад недовольны, с одной стороны, Османской империи, но всегда помогал Османской империи в войне против России. И в том числе в Первую мировую войну никто не забыл. Кто были начальники штабов, значит, в армиях, корпусах, дивизиях и так далее турецкой армии. Немцы. Немцы были. И немцы их перевооружали. Германия тогда занимала эту позицию. И сейчас в целом Запад будет использовать Турцию для разрушения Российской Федерации. И мы видим, как они противостоят при помощи нам в Ливии, в Сирии, а сейчас на Южном Кавказе. Вот что происходит. А мы недооценим ситуацию. Когда я смотрю, как правильно Кедми возмущается некоторыми нашими экспертами, если они эксперты, то я китайский космонавт, при всем уважении к китайской космонавтике. Извини меня за откровенность. Но все равно, чтобы ты меня и Кедми пригласил обсуждать судьбу пингвинов в Антарктиде. Я думаю, и он, и я отказались. Потому что мы, ну, наверное, он, я не знаю, видел, я пару раз в зоопарке видел пингвинов. Но приходят люди и несут глупость. Абсолютную глупость. Сергей, если они позорище нашего экспертного сообщества.
А мы понимаем... дальше, Володь, я понимаю. Просто, чтобы ты еще так же успел сказать, какая сейчас реальная ситуация на фронтах. То есть, какой прогноз?
Сейчас я скажу. А я скажу интереснее. Давай я задаю вопрос. А какая сейчас ситуация на фронтах и как она влияет на внутреннюю политическую Российскую Федерацию? Можно?
Конечно.
Это еще интереснее. Почему мы не обсуждаем два самых важных вопроса? Мы сделали вид, что все, они заглохли. Нахождение у наших гранично-исторических группировок вчера или позавчера, хабаровские, да? Задержали бойцов Хаят Тахрир-аш-Шам. Это Нусрат, который говорил, значит, директор службы внешней разведки. Это Аль-Каида. Они в Хабаровске. Куда делись эти люди? Ты думаешь, они сами уйдут с Южного Кавказа? Нет. Они будут проникать на Северный Кавказ, используя не только сложный горный рельеф местности, но и безвизовый режим с Азербайджаном. Можешь даже не сомневаться. Но иногда следующий момент. У нас как-то просквозило и не заметили. А то, что в зону боевых действий направлено 1200 или сколько там не было, да, значит, подразделение специального назначения Турции. Да? Знаешь, что это такое? Ну, я так немножко в виде справочного для некоторых, мягко говоря, экспертов. Такие же эксперты, как я уже сказал, кто они такие. Значит, в Турции очень хороший спецназ. Он подчинен лично, значит, генеральному штабу на уровне начальника главного оперативного управления генерального штаба. 4 бригады, 1, 2, 3, 4, они так и называются, плюс 2 полка командос, плюс там еще что-то и так далее. Да? Каждый из них прикомандирован, соответственно, к 1, 2, 3, 4 полевой армии. Так вот, этот спецназ готовился... Значит, по методике зеленых билетов Соединенных Штатов. Я не буду описывать там. У них действительно большой опыт борьбы с курдскими повстанцами, особенно в том числе местности, очень схожи с Нагорной.
Так, куда-то у нас делся Семен Аркадьевич. Ребят, что у нас со связи? Так.
Слышно?
Да, сейчас слышно, Семен Аркадьевич. Да, давай.
Слышно, значит, да? Я об этом не буду говорить. У них действительно на большой богатый опыт, хотя я бы их тоже не демонизировал. Да? Достаточно сказать, что они через несколько лет не могут взять штаб-квартиру Рабочей партии Курдистана, местоположение которой прекрасно известно, это горы Кандиля. Там целый город. Вот они штурмуют, никак взять не могут при помощи авиации и так далее. Но у них методику подготовки, внимание, это касается нашей безопасности, входит. Специальная подготовка, которая учит проникать на большую глубину в тыл противника, и там внутри из населения, которое недовольно, допустим, тем или иным режимом, тем или иным правительством, создавать что? Повстанческие партизанские отряды. Ты меня понимаешь, о чем я говорю?
Конечно.
Меня, надеюсь, наши зрители и слушатели понимают, куда они будут проникать после войны в Карабахе, никто не знает.
Дагестан, цель номер
на
один.
Юг России. Да, да. И Дагестан, Чечня, Кабарда, все это их номер один. Никто не забыл, как во время войны на Северном Кавказе 90-х годов, кто обучал этих боевиков, кто их лечил, кто их там, значит, где они отдыхали, это были в Турции. А теперь эти подразделения, которые, задачу которых входит создание партизанских групп, они могут проникнуть туда. Я больше уверен, проникнут туда. Как и уже проникать начали, если даже верить нашим официальным сообщениям, на Северный Кавказ и вплоть до, значит, Волгограда, до Сталинграда! А уже и на хабаровские террористические группы. Скажи, эта смесь опасна для страны? Конечно, да. Но я хуже того скажу. Это еще не все. Может создаться страшный взрывоопасный коктейль. Володь, я никогда не ошибался в своих прогнозах. Ты это знаешь во много лет. Вот слушай меня внимательно. И пусть слушают те, кому это подозрит. И на эксперты. Помидоры покушали, теперь за ум возьмитесь. Значит, есть такая смесь. Первое. Это так называемая деятельность власовцев, как мы их с тобой называем. Да? Это тех людей, которые мечтают свергнуть существующую власть неконституционным способом, в том числе насильственным способом. Один из лидеров сейчас вернется из Запада, и тут его будут встречать как какого-то героя. Там его так раздули, да, благодаря тому, что дали возможность его вывести туда. Это одна смесь, составляющая. Вторая смесь – это непростые межнациональные отношения. В Саратове, где сейчас прошли столкновения, просто сводить клубнички. Нишанов, помнишь, такой был, да? Который говорил, да нет, слушай, там клубничку не поделили и так далее. Не надо. Это опаснейшая тенденция. И они активно могут работать. Кедми правильно сказал по поводу тех усилий, которые турки прилагали на постсоветском пространстве и в России. Очень внимательно сейчас надо за этим смотреть. Этим должно заниматься Федеральная служба безопасности. Очень жестко разбираться детально и очень жестко всех участников этих таких конфликтов привлекать к уголовной ответственности, а в случае необходимости обнаружения идеологическо-политических структур их разгромить. Это вторая смесь. Да? И третья смесь. Третья смесь, то, что я сказал, это вот сочетание этих действий, этих спецподразделений, которые будут осуществлены, а также террористических групп, которые расплодились здесь, и есть люди, которые их даже идеологически поддерживают, оправдывают различным образом, что это так, это не так и так далее. Вот она, вот он, коктейль опасной смеси, который взорвет Россию. И Запад в этом заинтересован. А инструмент, который это выполняет, господин Эрдоган. Поэтому они там иногда поругаются между собой. Чего ж между друзьями не бывает? Да и между братьями. И в целом действует вперед и так далее. А мы на это смотрим и говорим. Господи, да, конечно, там их не внутреннее дело. Все было бы прекрасно, если бы это было внутреннее дело Азербайджана, Армении, Нагорного Карабаха. Давно помирились бы. Где-нибудь в Сочи встретились, футбольный матч какой-то посмотрели, и все было бы нормально. Но это уже война не их. Это война Эрдогана против России. Не понимать это, делать и что не существует этих опасностей, о которых нужно сказать, это близорукость, которая может дорого обойтись народу России. Вот о чем надо сейчас говорить. А не просто там, как они там померятся, как там, что там будет и так далее. Ну мы же об этом не говорим. Мы делаем вид, что
мы об этом говорим все время.
А вроде бы как бы ее нет.
Не, у нас с тобой мы об этом говорим все время и не замалчиваем, постоянно. Но зато заметь, как никто не пытается даже оценить степень турецкого, в кавычках, гуманитарного влияния внутри Российской Федерации. Мы же просто об этом молчим, а напрасно молчим. Теперь скажи мне, Семёр Аркадьевич.
А почему только гуманитарного? А почему только гуманитарного? Это вот Аватков говорит, у тебя молодец. Да. Аватков говорит, у тебя молодец. Правильно, он изучал, он говорит с болью, потому что он видит, что это творится. А экономическую комиссию не существует?
Гигантская.
Ох, как существует. Гигантская. И никто тут их ничего не позволяет.
Вот твой прогноз.
Смотри, а какое наше комическое?
Да никакое. Скажи мне, вот твой прогноз какой? Как долго продлится именно военное противостояние в Карабахе? Какие шансы у Карабаха и Армении в этом конфликте?
Ну, это война на истощение, и надо честно, откровенно сказать. Конечно, силы турецкой коалиции, они превосходят силы карабахской и армянской коалиции на 2-3 порядка. Да? И не только по вооружению, но и по материальным запасам, и по людским мобилизационным ресурсам. Но это вообще огромное преимущество. И поэтому еще удивительно, что, в общем-то, что планы турок не сработали. Они хотели еще несколько дней решить эту проблему. При таком преимуществе, это как слон и моська, извините за откровенность. Да? Но моська кусает брюхо слону, и оттуда вываливается кое-что. Да? Это говорит лишь о том, что в Карабахе всегда умели воевать. Но их мало. Численность маленькая. Вооружение небольшое, а поэтому к чему это закончится, трудно сказать. Тем более, ты видишь, они же не просто перебрасывают спецназ, да? Потому что этот спецназ уже предназначен для войны в горно-лесистой местности, то есть непосредственно на территории Карабаха, да? Диверсионными методами, да? И это, значит, это опасная тенденция, их надо вычищать. И вычищать такие подразделения из лесов очень тяжело. Вот о чем речь идет. Это очень тяжело. Ну, конечно, я скажу, на самом деле, планы турецкого командования на что рассчитаны. Ты думаешь, только на Нагорный Карабах?
Да нет.
Я сейчас деликатничаю, чтобы не подвести там, так сказать. Ты понимаешь, да? Ну, давай, некий лидер, выступая в прошлом году на саммите тюркоязычных государств в Баку, сказал о Зангезуре. Кто не знает, что такое Зангезур, поясняю. Это следующая территория за Карабахом, территория, собственно, Армении. Такая узкая полоса. Что надо бы ее прорвать, и тогда бы... Два государства, один народ станет совсем одно государство. Ты меня понял, да? В сторону Нахичевани и Турции, да? Вот о чем речь идет. Вот о чем речь идет. Да? И тут, конечно, сразу, значит, два вопроса. Первое. то, что руководство Армении во главе с Пашиняном и Саркисяном абсолютно не готовы к таким действиям. Это очень плохо, когда во главе государства и стоят люди некомпетентные в военном деле, не понимают, что происходит, а лишь общаются через Твиттер, Фейсбук и прочий бред, и ездят непонятно зачем в Брюссель и апеллируют куда-то. Ну, что понятно, что никто не, на Эрдогана не надает. А надает, он сделает вид, что не надавили. Да? Это первое. Да? Значит, второе, недооценка России ситуации. Искренне полагаю, что да, вот если что, ну, Карабах, ну что делать, а дальше все будет. Нет, нет, дорогие, такое не будет. А дальше произойдет цепная реакция. А цепная реакция будет заключаться в следующем. И обрати внимание, как Запад грамотно действует. С одной стороны, есть военное давление на Южном Кавказе, с другой стороны, в Соединенных Штатах, ты знаешь, 30 конгрессменов выступили с инициативой признания независимости Нагорного Карабаха. Так? Так. Франция, при всем том, когда там Макрон переругался с Эрдоганом, по известным вопросам, понятно. Но в Сенате Франции тоже начался процесс признания независимости Нагорного Карабаха. Как ты думаешь, если в день X, в самый трудный момент, какой-то из этих государств, я не говорю о маленьких государствах, типа Уругвай, Аргентина, там Австрия, я не знаю, еще кто, Канада, не о них речь, признают независимость, общественное мнение, что произойдет в Армении? Ты можешь мне сказать?
Да, да? Понимаем,
что произойдет. И тогда что произойдет? Еще не до конца. Тогда в 2028 году должно быть 200 лет Туркманчайскому мирному договору, согласно которому Россия стала твердой ногой на Южном Кавказе. Сейчас она уже не стоит твердой ногой, она стоит там на 2-3 пальцах какой-то правой и левой ноги. Да? Потому что Азербайджан на полном серьезе, не надо идиотов из себя делать. Я понимаю, что есть коммерческий бизнес, заработный денег, но причем безопасность страны я не до конца не понимаю. Там хозяин Турции, все, забудьте. Будут какие-то там бизнес-проекты делать, подкармливать, обезболивающие делать. Ну, мы же не идиоты. Ну, кто не коррумпирован там, так мы же понимаем. Хотя, когда вижу некоторых товарищей, понимаю, что они просто так не сухие.
А у меня тогда с двумя разговаривал по их инициативе. А кто нам сейчас Азербайджан? Это же очень важный вопрос.
Это
вопрос, который я задаю регулярно и не могу услышать ответ. То есть, если Азербайджан сейчас вовсю себя ощущает своим союзником Турцию и чистит себя по Турции страной НАТО, а какие тогда у нас отношения? Не исторические, а сейчас реальные. Это же серьезный
фактически
вопрос, на который должны давать ответ. Конечно. То есть сейчас, например, конечно, если страна НАТО проводит учения с Азербайджаном и оставляет на территории Азербайджана у наших границ F-16 и говорит, что если что, может их поднять в воздух, это о чем речь? То есть де-факто это военно-воздушная база страны НАТО на территории Азербайджана? То есть это так надо понимать?
Так оно и есть. Я тебе больше того скажу. Изучите метод работы Эрдогана. У него нету союзников. У него есть вассал и хозяин он.
Но он
жирает
всех. На следующий
день хозяин Азербайджана Эрдоган. Да, Эрдоган. Ну что, какие? Вот я тебе ответил на твой вопрос, какие у нас должны быть отношения. Но бизнес-проекты не дают возможность нам об этом прямо говорить. Денежки хочется зарабатывать, понимаешь? И на этом они держат на крючке. Что, непонятно, что ли?
Конечно, понятно.
Именно это так и происходит. Так вот, мы на пальчиках стоим. Пальчики называются. Наше присутствие пока в Армении при всем том. Это наша 102-я гимнастическая база, авиабаза в Эребуне и наши пограничники, охраняющие армяно-иранскую и армяно-турецкую границу. Но вот если это произойдет, России не будет на Кавказе. Можно сказать, это
а
хорошо,
это
плохо, кто кого предал,
а
кто не
Армения
предал.
А Армения будет на Кавказе? Ну, слушай,
вот это
простой вариант. Смотри,
вопрос.
Вот не будет российской базы в Армении, да? Да Турция через свои прокси. Да. Просто войдет в Армению ногами, и Армении не будет. 2 миллионов армян
зачем
просто
прокси?
Сметут.
Зачем прокси? Третья полевая армия.
Зачем армия, когда своих прокси сколько угодно? Им даже армии не понадобится.
Слушай, прокси долго и упорно будут воевать. Везде третью полевую армию, 2-3 дня, и все будет оккупировано. О чем ты говоришь? Я об этом говорил в августе месяце, проходя по Пашиняну, что он недалекий человек, и у тебя на Соловьев Лайфе рассказывал, как это будет происходить, и как сначала отрежут Зангезур, а потом уничтожат всю Армению. И говорил, что господин Пашинян надо стряхнуться, убрать из своего окружения Сарасят, и первый, помнишь, у него был, значит, руководитель службы национальной безопасности, 20-летний пацан, о котором мы
но
говорили.
Это убрали.
Что надо убрать его, этого недалекого мальчика, да. Так убрали, да, когда убрали только, да? Мы об этом говорили. Без России Армения не может существовать.
Вот смотри, мне говорят, зачем вы обижаете Пашиняна, он замечательный, мы его так любим. Да не вопрос. Но вопрос в другом. Почему оказались не готовы к войне? Почему разведка не дала информации? Где понимание, что делать с беспилотниками? Где собственные? То есть на это же все вопросов нет. На эти вопросы ответов нет, и все.
Правильно, потому что этот деятель, он совсем не готов. До него его предшественник больше занимался личным обогащением. Они должны ответить, их должны судить суд военного трибунала. А еще раз подчеркиваю, без России Армения не будет существовать. Это единственный нормальный союзник, Российская Федерация,
но благодаря которому существование Армении реально. Личного обогащения Сержа, это пусть разбирается следствие, но то, что при Серже войны такого размера не было, это тоже факт. То есть он за счет своих связей с Россией, дипломатических способностей, как и Роберт Кочарян, они держали ситуацию. То есть, по крайней мере. А здесь, ну слушай, ну когда ты идешь в Шуше, ну ты слышал, что вчера сказал Алиев, да? Пока этот пьяный клоун, когда танцевал в Шуше, типа, пока он на колени не встанет, мы не остановимся. Ну, ясно, что там уже уровень личное оскорбление такое, что жуть.
Ну, что я могу сказать? Ты знаешь, как угодно можно относиться ко второму руководителю в Армении, но они не подготовили ни армию, ни страну, ничего. Один надеялся, что как-то пронесет, да и помогут в нужный момент. А другой вообще, он даже, у него умственных способностей, я имею в виду Пашинян, не хватает об этом подумать. Ну, этот, слушай, ну, человек не, совершенно не готов к этому. Как и президент Саркисян, я имею в виду нынешний президент. Слушай, ну, можно на полном серьезе ехать в Брюссель, убеждать руководство, надо исключить Турцию. Да, ты в стране будь, организовывай там все, что положено. Ну, это же смешно.
Минута.
Вот об этом речь идет. Ответственность есть всех. Всех, кто не подготовил страну к этому. И давно говорилось, что в одной базе российской Гюмри в Армении мало. Надо 2-3 базы. Это отвечает интересам и Армении, и Российской Федерации. Вот так, ну, об этом надо говорить на полном серьезе. А надо выводы из этого делать. И выводы делать и нам. Тоже.
Делаем. Слушайте Семена Аркадьевича Багдасарова, информационный СМЕРШ на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Сейчас подписывайтесь, телеграм-канал Багдасаров, телеграм-канал Соловьев. Смотрите нас, ставьте лайки, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Через несколько минут врежу жестко. Слушайте, почему мы так любим предателей? Почему наша власть повторяет ошибки времен Суркова, когда он пытался прикормить людей с совершенно другими взглядами, которые ненавидели власть и считают, что если он их завалит деньгами и возможностями, то они, когда понадобятся, перейдут на силу, на сторону света. Да они точно так же предали, как только показалось. Они пошли на Болотную, несли все, что угодно. Они кричали все, что угодно. Мы сейчас подбираем конченых мерзавцев и предателей, раздаем им деньги, места, которые вчера всех говорят, ну слушай, нет, ты не понимаешь. Нет, это он год назад был подонком, а сейчас нет. Он стал хорошим. А с чего? С чего он стал хорошим? Почему ему надо давать должность? А это потому, что традиционная российская любовь к предателям и негодяям. Ну, этот человек же и так хорошо к власти относится. Ну ладно, чего. Поэтому давай мы лучше вот негодяя возьмем. Давай вырвем из рядов негодяя, и тогда он некоторое время будет за золотую пилюлю молчать, либо говорить хорошо. Хотя его мнение все равно никого не волнует. Из тех людей, которые с уважением относятся к власти и к себе, но зато для всех остальных, которые себя считают патриотами, являются, когда они твит, они считают, что их предают. Что это абсолютное предательство. Это не попытка вербовки мерзавца, который завтра все равно перевербуется. Он что, мало до этого менял? Да где он только не был, от Прохорова до Собчак. Что, есть какие-то сомнения, что ли, в нем? Да никаких. Предавал, предает и будет предавать. А вот зато остальные начинают задавать вопрос. Слушай, а как нам теперь вместе с ним вообще рядом работать в одной структуре? Это вообще о чем? Вот взяли, просто вот понабрали, ну, негодяев, с которыми воевали еще некоторое время назад. А теперь говорят, нет-нет, хорошо. Ну, я читаю, например, что эти мерзавцы писали обо мне. Как с радостью они, обслуживая параллельно интересы других сеток, пытались меня поливать дерьмом. А теперь это что, я должен сказать, ой, ну что вы, он теперь медиа-менеджер? Отдельный большой вопрос. Это объясните мне, пожалуйста, а что у нас происходит с нашей избирательной картиной? Вот есть такой господин Шкалеров. Он очень нравится многим. За него очень беспокоились, в том числе и мои коллеги, которые его знают, и они так переживают, но он же такой прикольный, он же молодец. Он долго скрывал гражданином, какой стороны он на самом деле является. Но после того, как за него позвонил Помпео и стал просить, стало ясно, что Шкалеров является гражданином Америки. Притом его жена... И я, кстати, надеюсь, что в Беларуси он был задержан, когда поехал к маме. Я рад, что вроде ему изменили меру пресечения. Надеюсь, что его там отпустят. Не вопрос. Но у меня вопрос совсем иной. Человек, жена которого занимает определенную должность, которую даже не светит, что это за должность, в американском посольстве в Киеве. Этот человек, жена которого на госслужбе, работает в России политконсультантом. В 2016 году работает у Дмитрия Гудкова. Занимается формированием содержания агитационных материалов, работает с кандидатом на предвыборных встречах. Но мы понимаем, что Гудков, он при этом не кто-нибудь. Он приезжал регулярно в Америку. Там вообще провел свою первую предвыборную кампанию с американскими российскими избирателями. И Гудков, очевидно, интересы какой страны представляет. Вряд ли это Россия. 17-й год. Американец Шкалеров работает в штабе «Объединенные демократы». Вел кампании более чем 1000 оппозиционных кандидатов, муниципальные депутаты и московские районные собрания. Большинство депутатов выдвигалось от партии «Яблоко». 17-й год. В штабе Ксения Собчак на выборах президента России отвечал за онлайн-часть кампании и подготовку инфраструктуры для работы со сторонниками. 18-й год. Ну, уже дальше в Грузии. То есть на протяжении ряда лет американский гражданин, жена которого, не знаю, в тот момент работал или нет, ну, не удивлюсь, если тоже, работает на американское государство. Этот гражданин, интересы какого государства здесь обслуживал? И кандидаты, которые привлекали его на свою сторону, они работают в интересах какого государства? У нас нет сомнений. Мы помним избирательную кампанию 96-го года и наличие в штабе Ельцина американских советников и к чему это привело. Но сейчас, когда мы говорим о своей самостоятельности, почему находится в избирательных штабах американский гражданин, о судьбе которого, в частности, так волнуется Помпео, хотя не волнуется о судьбе всех американских граждан? Почему ни разу, зная, что Шкалеров работал на этих компаниях, ни разу не возникли вопросы о том, а кто и как ему платил? Если, например, у него не возникло к нему вопросов у американской налоговой службы, это значит, что ему платили официально? Сколько платили официально американцу за то, что он занимался продвижением, очевидно, что не интересов России? С какой радости американец, жена которого работает на американское государство, будет в России продвигать интересы россиян? Ну, дурных же нема. Мы же понимаем, что он не мог не докладывать и не сообщать о той информации, которая ему стала известна, а у него еще добавок базы данных избирателей. То есть в интересах кого и как он работает. И вот этот самый Шкалеров, когда его приглашали, вот тоже интересно, а его приглашали почему? Он был настоятельно рекомендован кураторами? А какими кураторами? Американскими, которые курируют, кто и что в России, куда собирается избираться? И тогда весь этот список от Гудкова и дальше, это что, кто? Включая там последнее Беседина, которую избирали. Тоже Шкалеров в этом принимал участие. Так они тогда находятся на связи с кем? То есть чьи интересы они обслуживают? И я что-то не заметил ни одного ответа на этот простой вопрос. Они ему денег платили? Если они платили ему денег, они платили их безналом? Сколько? Если платили налом, заявил ли эти деньги, полученные в России Шкалеров? И главное, а как он провел эти деньги? То есть он, будучи американским гражданином, работал на выборах иностранных в президенты, в том числе, иностранного государства, получал от этого деньги от российских структур. А как он их легализовал в Америке? Как он заплатил за это все? Он смог это сделать? У него получилось это в каком-то виде? А если американцы не задают вопросов, или он работал бесплатно, а может быть, ему тогда оплачивала американская сторона его услуги? И тогда он выполнял их задания. И почему никто не задает вопрос, как возможно? Ой, да, простите, мы же должны дурака включать. Мы должны говорить, ну подождите, у него же еще есть белорусский паспорт. Мы считали, что он белорус? Ну, конечно, белорус. Ну, прям такой белорус, который рассказывал, как он работал в штабе Сандерс, который рассказывал, где он и что был. Соловьев, а что по поводу гражданства Италии? У меня нет, Нкалсон, никакого гражданства Италии. И я не налоговый резидент Италии. Не повторяйте ложь берлинского пациента. Будете себя лучше чувствовать. Так как тогда дальше-то понимать? Вот все эти люди, которые пользуются услугами Шклярова, они оказались в сетке иностранной спецслужбы? Или нет? Шклеров не представитель иностранной спецслужбы. И просто все совершенно случайно, что жена работает в американском посольстве в Киеве. И совершенно случайно так получилось, что Шклеров работал с вполне конкретным направлением. А главное, зачем? И опять-таки речь идет о наших выборах. Притом, заметьте, как любопытно получается. ФСБ вопросов не задает. А зачем? А кто водил Шклерова по высоким московским кабинетам? А почему? А они понимали, кого они водят? Они проверяли этого человека? Они знали, что он американский гражданин? А какую задачу они решали? А они сами, исходя из этого, являются кем? То есть они как себя представляют? Поэтому и надо думать внимательно. Надо очень внимательно анализировать, что происходит, как происходит и почему происходит. Мы же говорим о безопасности нашей страны. Мы говорим об иностранном влиянии на наши выборы. А это разве не прямое иностранное влияние на наши выборы, когда в штабах работают иностранцы? Или что, с 96-го года мы не поумнели? Это не прямое и наглое вмешательство в наши выборы, в том числе и выборы президента. Это вообще о чем? Это как? Не прямое и наглое вмешательство в нашу внутреннюю политику, деятельность разнообразных радио и псевдотелеканалов и газет, которые обслуживают интересы иностранных государств, получая впрямую от них гранты. Когда ты научишься ударение правильно ставить на фамилии, а зачем? Я ставлю так ударение на эти фамилии, как мне нравится. Что тебе не нравится? У тебя вообще фамилии нет. Ты Black F. У тебя вообще нет фамилии, ты никто. Вот так, ребята. Так когда нас откровенно пытаются уничтожить, когда никто, даже не стесняясь, говорит о том, что их главная задача сделать все возможное, чтобы что? Чтобы какая-нибудь монеточка громко заявила о том, что «ну я хочу пожить без Путина». И это с радостью показывает кто? Вот этот мелкий гражданин от Ходорковского, которым страшно восхищался, которого боготворит и которого обожают нынешний менеджер государственной медийной структуры? Ну, понятно. Нахрена нам бороться с пятой колонной, если мы пятую колонну берем к себе на зарплату? И, то есть нам мало Венедиктова. Нам мало откровенной мерзости и гадости и подлости того, что творит этот человечек, который заявляет. Нет ни малейшего сомнения, что государство стоит, ну, как я, если я правильно понимаю, за отравлением Навального. Он какой-то такой хитрой формы. Надо смотреть точную цитату. Появляется на полном серьезе целый материал о том, что вот, основываясь на биллинге телефона какого-то генерала. Простите, извините. А откуда у биллингкета и у инсайдера Доброхотовского какой-то биллинг, если он настоящий? То есть они признаются в том, что они пользуются услугами неких разведслужб? Притом даже с этим вся история выглядит полным дерьмом. Но суть не в этом. То есть на полном серьезе гражданин Российской Федерации Доброхотов признается либо, в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, которые предоставили ему какой-то биллинг, либо в противоправной деятельности, потому что на каких законных основаниях никакой биллинг третьего лица он получить не может. И у нас не возбуждаются уголовные дела. На полном серьезе Венедиктов со своими пока еще не сокамерниками проводит кампанию откровенной лжи, направленную против российского государства. За это российское государство через «Газпром-Медиа» дает ему деньги. И приглашает Венедиктова в разные структуры. А, я понял, это такая зубатовщина. То есть мы считаем, а давайте Венедиктова будем подкармливать деньгами, давайте делать вид, что все нормально, а когда его сотрудники абсолютно отморозятся, как Фельгенгауэр, которая, ну, не могла удержаться от радостной реплики на смерть праведного отца Дмитрия Смирнова, то есть тогда Венедиктов скажет: ой, да она вообще отморозилась. Ой, она просто сошла с ума. Я совсем ее не контролирую. Ну, конечно, поэтому она у тебя работает заместителем. Ты вообще ничего не контролируешь, кроме денежных потоков, на которых сидишь и боишься вздрогнуть, пукнуть, повернуться. Ну, наше же государство такое доброе. Мы же позволяем у нас в стране действовать кому угодно. На выборах у нас идут хрен знает кто, хрен знает как, несут любую чушь, а потом мы им даем возможность, а давайте вот, ну награди, ну пошла же. Вот тебе программка. Главное, рейтинги ее не рассказывать, на каком канале, с какими рейтингами идет, чтобы стыдно не было. Ну это что? Это вообще все о чем? Ой! У тебя в штабе работал хронический предатель, который все был? Точно. Но он теперь перешел на сторону добра. Он теперь не скажет ни одного плохого слова ни о ком. А давайте его тоже завалим деньгами, о которых он, кстати, еще и будет рассказывать. И давайте ему еще дадим должность. Молодцы. Молодцы. Отлично. Красавцы. Ой, а еще Кашина в «Комсомольской правде». Давайте его поддерживать, давайте ему давать денег. А то, не дай бог, вдруг что-то. Ну, правильно, молодцы. Давайте вообще такой ареопаг предателей. Ну, молодцы, красавцы. И каждому денег, чтобы пока вот под задом не подгорает, они делали вид, что они все поняли, и они на стороне света. А когда их возьмешь за задницу, они говорят: не-не-не, как Венедиктов. Вы же не понимаете? Я осуществляю важнейшую задачу. Я выпускаю пар. Свисток старый. Пар он выпускает. Нет, вы же должны понимать. Должно быть где-то, где... Вот. Нет. Ну, просто наше государство же доброе. Наше государство же на все смотрит так. Да ладно, нормально. Да ничего страшного. Да можно поиграться. А потом, когда государство начнет взрываться, когда нам здесь попытаются по 21 год, потом по 24-й устроить массовые беспорядки, кто будет уступать коллективным агитаторам и пропагандистам? Вот эти на деньги «Газпром-Медиа»? Или теперь вновь назначенные медиа-менеджеры, которые моментально достанут временно захованные удостоверения времен Ходорковского, их отряхнут и скажут: ваше задание выполнено, внедрены, вот вам наши сетки. Никогда не было иначе. Никогда не было иначе. Когда власть привечает предателей, то люди, которые считают, что за страну надо бороться, чувствуют себя преданными. И это тот фактор, который надо понимать. У каждого есть шанс на исправление. Конечно. Но выясняется, что в нашей стране предательство – это колоссальный карьерный лифт. Выясняется, что можно потом делать все, что угодно. И вот яркий пример. Лукашенко заиграл со своими предателями. Получил. Получил. Мы живем в непростое время. Время, которое от нас будет требовать очень непопулярных и очень жестких шагов. Мы что, не видим, что происходит? Ну вот посмотрите, сколько денег сейчас направлено на то, чтобы взорвать Белоруссию. При том, что мы все понимаем про Лукашенко. Но посмотрите, как, не стесняясь, западные страны воюют с Лукой. Не стесняясь. Вот просто. Наотмашь. А мы? Мы что, создали свою платформу в интернете? Мы создали свой интернет? Мы себя обезопасили? Да YouTube постоянно делает, что хочет. Я в 156 раз говорил Яндексу, ну давай, вы же якобы не голландские, а хотя бы какое-то имеете отношение к России. Нет, не имеем технической возможности. Технической возможности нет. Когда ты берешь их за задницу, выясняется, что, ой, это технической возможности ее нет. Ну точно, конечно. Нет технической возможности. Но для врагов техническая возможность всегда находится. Нет, нет, они, конечно, не играют в политику. Ага, как Твиттер, Фейсбук. Тоже все вне политики, правда? И чего? К 2021 году мы придем в каком состоянии? Будем слушать таких, как Рамир и РБК, которые будут говорить, ну что вы не понимаете, ну, у нас в стране доверяют гораздо больше Бузову, чем Шойгу. Хватит дурака включать. Хватит считать, что все само собой рассосется. Пора делом заниматься, милейшая. С экономикой сейчас удается какие-то вещи исправить, молодцы. А со страной что делать будем? Со страной что делать будем? Или мы что, мы такие добрые и наивные? Или мы так во всех видим проявление... А можно хотя бы видеть единую государственную политику? Ну, хотя бы понимать направление движения. Потому что меня удивляет, когда от людей, которые, казалось бы, на что-то влияют в нашей стране, на некоторые назначения, я получаю удивленные такие, типа, да мы сами не понимаем, что происходит. Фигня какая-то. То есть, если в стране начинается вот такое междубашенье, это очень опасно. Нет, я понимаю, что всегда из этого можно сделать очень легко. Можно взять и уволить Соловьева, и сразу будет хорошо. Сразу будет тихо, никто ничего не будет говорить. Это же нормально. Когда там, на меня выливается очередной ушат грязи, почему-то все те, которые сейчас так радостно получают должности, в этот ушат грязи подливают. Но почему-то власть по-прежнему считает, да не, ну что вы, это они просто Соловьёва не любят. Да Соловьёв для них никакой роли не играет. Я для них не важен. Для них важно, что мне народ верит. Поэтому они воюют со мной. Поэтому они воюют с Дмитрием Киселевым. Поэтому они воюют с Маргаритой Симонян. Поэтому они воюют с Арамом Ашотовичем. Поэтому они воюют, и дальше я могу перечислить еще определенный круг людей. Потому что нам народ верит. Потому что мы говорим правду. Не всякие там смехотворные персонажи, а гламуренные, которые устали предавать, но которых власть постоянно зализывает, которая для них все делает, которая из любого дерьма их вытаскивает, выполаскивает, ополаскивает и снова куда-нибудь ставит. Нет. Так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Мы вступаем в эпоху повышенной идеологичности. Идеологичности. Понимаете, идеология сейчас играет принципиально важное значение. Идеология. Ну да, когда обо мне регулярно вспоминает ТНТ, ну это же клево на деньги Газпрома поржать над Соловьевым. Ну это же замечательно, это же так здорово. И еще изображать из себя офигенных либералов. Ну так давайте. На собственные бабки. Нет. На собственные бабки каждый дурак может. А вот еще взять и госструктуры, госкомпании, это отдельное умение. А для всех этих, мы же помним, что для них вовремя предать – это предвидеть. И они снова предадут. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютубе. Я сейчас продолжу, но сначала должен попрощаться с радиоаудиторией.